Я сегодня хочу вместе с вами побеседовать на тему, которую можно назвать одним словом – назначение. Немножко подробнее можно назвать так – что мы назначаем нашим детям. Дело в том, дорогие друзья, что думаем мы об этом или не думаем, желаем этого или не желаем, стремимся или не стремимся, переживаем или, может быть, абсолютно хладнокровны, но своей жизнью, своими словами, своими поступками мы нашим детям что-то назначаем. Это слово «назначение» я не придумал, друзья. Я его нахожу в Священном Писании. И в основном тексты мы с вами будем читать, где это слово будет центральным. Или же мы жизнью своей назначаем своим детям спасение, победу, торжество, праздники. Или жизнью своей назначаем горе, расхлебываться за что-то наше, что мы настяжали в этой жизни, насобирали. И бывают печальные последствия и печальный исход. Братья и сестры, текст, который хочу прочитать основным, записан в книге Есфирь, 9 глава, с 29 по 30 текст. Книга Есфирь, 29 глава. Я прочитаю, а потом поясню. 9 глава, Есфирь, 9 глава, там всего 10 глав. Вот предпоследняя глава. А с 29 по 31 текст. Три стиха. Написала также царица Есфирь, дочь Абихаила, и Мардохей иудеянин со всею настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксерства со словами мира и правды, чтоб они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какой установил о них Мардохей иудеянин и царица Есфирь. И основной текст. И как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и вопли. И как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и вопли. Братья и сестры, немножко из истории, которую повествует Священное Писание. Израильский народ за непослушание, за непокорность Богу, за противление Богу оказался в вавилонском плену. Бог обещал им, если они не будут покоряться, много посылал пророков, читаем Священное Писание, удивляемся противлению израильтян. Сначала Израильское царство, а потом Иудейское царство. Они были отправлены в плен. Это было Божье наказание. Находясь в плену, мы видим, что дьявол не успокоился нападками на народ Божий, а усилил свои нападки, озлобление свое. И тогда, когда Мардохей не встал перед Аманом, озлобление Амана не имело границ. Он решил, ему показалось мало уничтожить только одного Мардохея. Он решил уничтожить весь израильский народ, весь Божий народ. И Священное Писание повествует, что пред лицом царя и Амана бросался жребий. Пур. И вот они бросали жребий, когда назначить уничтожение евреев. И жребий выпал на 12 месяц. По-моему, на 13 число 12 месяца. Было объявлено о том, что этот день будет, когда будут уничтожаться евреи. Братья и сестры, и царица Есфирь вместе с Мардохеем, они И постились, и молились, и даже Есфир просила, чтобы назначили трехдневный пост о том, чтобы Господь вступился за народ свой, помиловал, чтобы Он их спас. И когда Бог явил эту милость, мы видим вот эти вот события, которые мы с вами прочитали. Библия говорит, они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и вопли. То есть, другими словами, друзья, проходите, здесь впереди есть места, проходите, пожалуйста. Другими словами, братья и сестры, израильский народ и отцы, и матери, и дети, и молодежь были спасены только потому, что они подняли вопль Господу, подняли глаза, они постились, молились, и Господь явил милость и подарил спасение евреям, и ликование было. И потом объявлен был этот праздник Пурим в израильском народе, который празднуется и сейчас. Значит, Священное Писание говорит, они сами назначали их для себя, для детей своих, дни пощения и вопли. Братья и сестры, мы с вами тоже, вот прошлая пятница, это была... Пост у нас о воспитании детей и молодежи в учении наставления Господнем, о спасении неспасенных родственников. Тоже назначаем постами, молитвами нашими, назначаем своим детям, своему потомству, назначаем. Братья и сестры, что назначаем мы? Мы с вами будем это делать выводы и сами. Сами честно перед Богом и перед собой посмотрим, что мы назначаем нашим детям сейчас. Но прежде чем посмотреть назначение, что назначали люди в прошлом, до нас живущие отцы и матери, и праведники, и священники, и цари, и просто верующие люди, слуга Человека Божьего. Братья и сестры, я 4 отрицательных или ужасных даже назначения прочитаю, что назначили когда-то отцы. И прочитаю 4 положительных в Священном Писании. А лично каждый будет проверять и смотреть, и размышлять о том, что назначаю я, что назначаем мы. Мы с женой, своим детям. Но прежде чем посмотреть, что назначаем мы, мы посмотрим, что назначил нам с вами Отец Небесный. Он же наш Отец, а мы Его дети. Что нам назначил Бог? Братья и сестры, читаю книга Псалтырь. 138-й Псалом, 16-й стих. Псалом 138, 16. Написано, «Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Братья и сестры, что Бог нам назначил с вами? Дни жизни на земле, мне и вам назначил Бог. Больше не проживем, а меньше можем прожить или нет, братья и сестры? А меньше можем, братья и сестры. А меньше это будет уже зависеть от нас. В Священном Писании мы находим много текстов, которые говорят о том, что не в свое время может умереть человек. Зачем вам умирать не в свое время? То есть Бог назначает дни. Братья и сестры, когда Бог назначает дни? Смотрите, вот интересная мысль здесь. «Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Братья и сестры, здесь очень глубокая мысль о деторождении. Хотя это не по моей теме, но согласно этому тексту я хочу наше внимание обратить. Что очи Бога видят зародыш, когда еще ни одного дня он не прожил. ни одного дня. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Поэтому, братья и сестры, и этот текст говорит о том, что вопрос деторождения – это Богу принадлежит вопрос. Только Богу. Ни мне, ни моей жене он принадлежит Богу. И поэтому, чтобы ни в коем случае никогда и мысли не было, чтобы грешить против зародыша. Потому что Бог видит зародыш, и Бог уже назначает дни, когда еще ни одного дня. Я понимаю, только появление зародыша. Это Божье всемогущество, друзья. И Бог уже назначает дни. Назначает дни. Я читаю книги Деяний апостолов. 17 глава. Двадцать шестой текст. Деяния апостолов, 17 глава, 26 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Что еще назначил Бог? Время, назначив предопределенные времена, то есть, братья и сестры, Бог назначил нам с вами время, когда нам родиться, когда жить, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Я был еще маленький, у меня родители верующие, в собрание водили, вы знаете, у меня мысли, вот я вспоминаю, были, как, думаю, Господи, а что я родился в 20 веке? Как хорошо было, если бы я в первом веке родился, где-то там поближе, в тех местах, где Христос. Я бы Христа видел, я бы апостолов видел. Братья и сестры, а когда я подрос, когда уже вырос, уже отцом стал, я обратил внимание вот на эти слова. Оказывается, когда мне появиться на землю и вам, это Божье назначение. Это Божье назначение. Здесь написано, что от одной крови он произвел весь род человеческий. И белые, и черные, и красные, или желтые, братья и сестры, они все произошли от одной крови. Для обитания по всему лицу земли. То есть Бог усмотрел, чтобы обитание человека было по всему лицу земли. Потому и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке. Обитание человека. Чтоб не думали, что только Америка. Это обитание наше, братья и сестры. Нет, 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 нет. Такие мысли надо выбросить. Бог говорит о том, что назначил определенные времена и пределы их обитанию. Дорогие братья и сестры, это очень серьезный вопрос. Я пока этой темы не касался, я никогда не размышлял о том, что где мне жить, оказывается, Бог назначил. Назначил предопределенные времена и пределы их обитанию. Предел – это место, где обитать. Мне и вам назначил Бог. И когда мы ясность имеем, где мне назначил жить Бог, братья и сестры, это будет благословением и для нас, и для потомства нашего. Если мы ясности не имеем в этом вопросе, вы знаете, могут быть печальные последствия. Печальные последствия. Почему? А потому что в книге Притчи, еще один текст прочитаю, потом порассуждаем. Притчи, 27 глава, 8 стих. Написано так. «Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое». Вы представляете, какое сравнение Бог нам с вами открывает через свое Священное Писание? Что если человек покидает место, где ему назначил Бог, это сравнивается, как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Оказывается, мне и вам Бог назначил не только время, когда родиться, но и место, где родиться и где жить. Братья и сестры, поэтому вопрос миграции или эмиграции – это вопрос очень серьезный. Может быть, никогда мы об этом не думали, не размышляли. Может быть, сегодня время поразмышлять, подумать. Не нарушил ли я волю Божию? Братья и сестры, я понимаю, что у нас должна стопроцентная быть уверенность, если это воля Божия. Некоторые говорят, а что, я не имею права переехать, куда я хочу? Братья и сестры, имеем. Имеем право переехать, куда желаем, но только при стопроцентной уверенности, что это воля Божия. Так я понимаю. Так я понимаю. Я вам два библейских примера приведу, хотя и гораздо больше. И два житейских, братья и сестры, где явное было нарушение воли Божией или где по воле Божией. Читать не буду, знакомая история. Вы помните книгу Руфь? Там всего 4 главы. Братья и сестры, настал голод в Вифлееме. И Елимелех с Наиминью, со своей семьей, с сыновьями своими, решили эмигрировать. Вы помните, куда они поехали? На поля Моавитские. На поля Моавитские. Оно сегодня в некоторых местах нарицательным даже. 3 года назад я был в Америке, и в одном городе праздник жатвы. И вот кончился праздник жатвы, приветы передают. И один старичок, бойкий, передает приветы, и вдруг он выходит вперед, так еще руку поднял: «Братья и сестры, примите привет с Моавитских полей». Я еле усидел на стуле. Так я вознегодовал. А он, оказывается, 5 лет как переехал в Америку. 5 лет не ездил на Украину, на свою родную, а потом поехал на Украину. И вот это он вернулся и передает привет с Моавитских полей. Украина, Моавитские поля. Я подхожу к нему. После закончили молитва, я подхожу. Я ему говорю: а вы не ошиблись в координатах? Он говорит: что такое? Бойкий такой дедулечка. Я говорю: может быть, вот тут у вас Моавитские поля, а там ваша земля, где вы должны благовествовать, проповедовать. Он на меня так смотрел, смотрел, потом говорит: а вообще надо подумать. Я говорю: думайте. И пошел. Братья и сестры, Моавитскими полями может быть и там, и здесь. Я, чтобы вас не огорчать сразу, не настраивать против себя и против нас всех. Братья и сестры, я понимаю, что Моавитским полем может любое место быть, как в эмиграции, так и в миграции. Миграция, то есть переселение в своей стране, может быть Моавитскими полями. Братья и сестры, вот за Наиминь и Елимелеха. Только трудно стало, голод настал, скорее бежать. И очень известная семья, известная, богатая семья. Из чего мы делаем вывод? Сама Наимень говорит: мы вышли отсюда в достатке, а возвратил нас Бог с пустыми руками. Братья и сестры, пребывание на Моавитских полях было печально для этого семейства. Не стало мужа, не стало сыновей и осталось с одними снохами. Вернулась с Руфью. Вернулась с пустыми руками. Когда они возвратились в Вифлеем, весь город пришел в движение. Это говорит о том, что этих людей знали все. Наимень знали все. Говорили: Наимень возвратилась. А она говорит: не называйте меня Наименью, называйте меня Марою. Дорогие братья и сестры, вот перемена места жительства не по воле Божией. Я думаю, что каждый из нас в этом уверен. Я другой приведу библейский пример, на который обратил внимание совсем недавно. Елисей, пророк Божий, великий пророк, говорит санамитянке, Это женщина, которая устроила горницу для пророка. Всегда он туда приходил, отдыхал там. И он ей говорит однажды. Он ей говорит. Пойди поживи, где можешь 7 лет. Потому что Бог призывает голод на эту землю. Вы не помните, куда она пошла жить? Братья и сестры, вот Филистимы. Вот всю жизнь читал Библию, совсем недавно обратил внимание. Прямо написано. В землю филистимскую. Моавитяне и филистимляне одинаковые враги израильского народа. И вот теперь с Божьим благословением эта женщина слушает, берет сына своего и идет на поля филистимские. Живет там 7 лет. Возвращается, не имения, по-видимому, нету ничего. Она идет к царю просить. Это 4 книга Царств, 8 глава. И там написано, царь тогда разговаривал с Гиезию, слугой человека Божия, и говорит, расскажи мне все замечательное, что сделал человек Божий. И вот Гиезия ему рассказывает, что человек Божий воскресил сына у этой женщины. Царь удивляется, и вдруг она подходит просить о своем имении. А Гиезия говорит, а вот та самая женщина, сына которой воскресил Елисей. Братья и сестры, царь посылает царедворца, чтобы возвратили имение ее. И к моему великому удивлению, все доходы за 7 лет голода, все доходы, чтобы возвратили ей. Вот Божье благословение. Вот тоже иммиграция, но с Божьим благословением, братья и сестры. Когда посылает Бог, когда поручает Бог. Братья и сестры, 2 случая расскажу из жизни братства нашего края, Краснодарского. Приезжает пресвитер как-то, 2-й у нас пресвитер в церкви, и говорит, а он посещал с молодежью нашей одну церковь, вот, Белореченскую церковь, и говорит, если б ты видел, какой сегодня плащ стоял в церкви, а я говорю, что такое, что случилось? Он говорит, переезжала одна семья с центра России, продали дом за 250 тысяч рублей. Ну, это примерно 10 тысяч долларов. Это в среднем, вот 3 года назад, друзья, примерно такие цены были. Это нормальная цена. И можно было почти в любом городе купить дом за эту цену. Сейчас в 4 раза дороже. И вот, говорит, они продали дом, сели на свою машину всей семьей, 5 детей, по-моему, у них, едут с центра России, едут к нам. Проезжали Воронеж, где-то в районе Воронежа, там у них колесо спустило. Они искали вулканизацию, не могли долго найти, участника у одного были, там еще кто-то их куда-то направлял. В общем, сделали не колесо. Приехали, это ночью было, на следующий день. Почти день они ехали, к вечеру они приехали. И они дома только обнаружили, что денег у них нет. Сумка с деньгами или портфель с деньгами, который был в машине, его не стало. Его не стало. Братья и сестры, и вот представьте картину. Можно себя представить в этом положении. Жена, дети маленькие и ничего. Ничего абсолютно. Плач великий был. И не только они плакали, плакала церковь. Переживали. Объявлен у нас был сбор в Краснодарском крае. Не по всему краю, не по всем церквам. По большим церквам объявлен сбор. Мы собрали примерно 80 тысяч рублей. Они купили хатенку, старенькую, завалюшка только еле-еле стоит. Вот сейчас они там живут. И еще случай один. Вот так семейную беседу мне пришлось провести в одном большом городе, в большой церкви у нас в крае. Подходит один брат и говорит, я хочу с вами побеседовать. Хорошо, давай побеседуем. Он говорит, что вы посоветуете нам делать? Вот я прослушал вашу беседу. У нас с женой, говорит, такая ситуация. Мы жили недалеко отсюда, километров 70 или 80, районный центр. Церковь там была 28 членов. У них, кроме родителей, двое детей у них. Двое уже девочки члены церкви, двое еще нет. Он говорит, и дочери как подросли только, папа, мама, давайте переедем, мы хотим в хоре петь, мы хотим с молодежью, у нас здесь нету, мы хотим в оркестре играть, они так способные. Переедем и все. Ну и решили переезжать. Продали дом, продали за баснословную малую цену дом, за 50 тысяч рублей. Это сколько, друзья? Это 2000 долларов. На ваши деньги 2000 долларов. А я ему говорю, а что, дом такой? Да нет, говорит, сами построили двухэтажный дом. Просто место нехорошее, не все мы еще доделали. И говорит, мы переехали в эту большую церковь. А здесь одна семья из этой церкви уезжает в Америку. И говорит, поживите в нашем доме. Мы пока поедем туда, посмотрим, если мы там приживемся, то, может быть, мы вернемся. Ну, почти как все иммигранты рассуждают. Почти одинаково все, братья. Мы поживем, мы посмотрим, если приживемся. И они пожили. Один год они. Кажется, Бог идет навстречу. Вот, пожалуйста, и дом, живите, ничего нам не надо, только за коммунальный будете платить, там за свет, за воду сами будете платить. Хорошо. Обрадовались они. Поселились в этом доме, год прожили, сразу с работы не могли устроиться там, определиться, а жить надо, а 50 тысяч, братья, это деньги совсем небольшие. Прошел год, приезжают эти иммигранты, говорят, все, мы в Америке остаемся, мы дом будем продавать, освободите дом. Они освобождают дом, а говорят, куда нам идти? У них от 50 тысяч ничего не осталось уже. Ну, деньги как вода, вы же знаете. Хоть у вас здесь, хоть у нас, братья и сестры. Это сравнение, наверное, очень точное. Деньги, вода. Как только в ладони взял, так и смотришь, и растеклись. Если где-то лежат еще не так надежно, то они будут лежать. А если в руки взял, как воду в руки взял, так и растеклись. И он говорит, что нам делать? Одна сестра, старица, приняла их в свой дом на квартиру. Вот они живут. Что нам делать? Я приглашаю служителей их церкви, говорю, иди вместе будем решать тяжелейший вопрос ваш. Побеседовали, церковь потом им помогла план приобрести. И не так давно он мне звонит, говорит, вы помните такого? Помню. Говорит, у меня сейчас работа, а я уже слышал, я интересовался, когда был там, слышал, что у него работа уже, неплохая работа, уже он машину приобрел там. Вот, и теперь думают, по-моему, фундамент залит или не залит еще, но план есть. Теперь они думают строиться. Братья и сестры, вот такие бывают проблемы. Там, где нарушается воля Божия. Оказывается, где мне и вам жить, это Божье назначение. И надо на 100% быть уверенным, что Бог определил мне здесь жить. Или там жить, или там. Это должен каждый иметь ясность от Бога, 100% ясность, братья и сестры. Если колебания, переживания какие-то, это ненормально, это неправильно. В Библии написано, все делайте без ропота и сомнения. Если есть сомнения, нельзя спешить, нельзя. Надо быть уверенным. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы и в этом у нас с вами не было нарушения, потому что Он назначил предопределенные времена и пределы нашего обитания. В этой же главе, 17 Деяния апостолов, я еще одно назначение нахожу. Это 31 стих. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Братья и сестры, выше написано, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную». Оказывается, Бог еще и назначил день, когда будет судить тех, которые не послушались Господа, не покаялись, не приняли Его в свое сердце. Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Еще одно назначение нахожу – которое Бог Отец нам назначил, в первой книге, прошу прощения, да, первая книга Паралипоменон, 16 глава. Сорок первый стих. Первая Паралипоменон, 16 глава, 41 стих. «И с ними Емана и Дифуна, и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его». Назначил поименно, чтобы славить Господа. Братья и сестры, вот еще одно назначение, которым хотелось напомнить. Бог назначил поименно. Он имена всех нас знает, чтобы мы Его славили. Чтобы мы Его славили. Значит, что нам назначил Бог? Время, или дни, или годы, которые в Священном Писании исчисляют в днях. То есть, продолжительность нашей жизни Бог назначил. Назначил время, когда родиться. Назначил место, где мне жить, где служить Богу. И назначил, чтобы я Его славил. А те, которые не примут Христа в сердце свое, при жизни своей, Бог назначил еще день, в который будет праведно судить вселенную. Братья и сестры, что назначаю я своим детям? Мы с вами рассмотрим четыре, я нахожу в Священном Писании, ну, таких ярких. Четвертая книга Царств. Четвертая глава. Четвертое царство, четвертая глава, с 1 по 7 стих. Я прочитаю этот текст, хотя текст известный. Напомнить. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: „Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе“. И сказал ей Елисей: „Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?“ Она сказала: „Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем“. И сказал он: „Пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних набери немало, и пойди запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй“. И пошла от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнили были сосуды, она сказала сыну своему: „Подай мне еще сосуд“. Он сказал ей: „Нет более сосудов“, и остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: „Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими“. Братья и сестры, вот один из примеров Священного Писания, что назначил Отец своим детям. Я вам скажу, праведник. Библия повествует, что это был человек-праведник. Я в одном месте проводил беседу в одном городе, там у нас на Кавказе, семейную беседу. И говорю братьям, я уже не помню, какая была беседа, говорю: „Братья, вот представьте, что мы умерли“. Братья сразу раз на меня так, ну не ожидали они такого, о смерти сейчас. Как раз самый неподходящий момент говорить о смерти. Я говорю: „Как бы вы хотели, чтобы о вас отозвались жены ваши? Ведь лучше всех мужа знает жена, а жену знает муж. Мы самые открытые дома“, братья и сестры, самые открытые мы дома. Один брат Бойки, раз руку, служитель один, он сейчас в Америке, говорит: „Я бы хотел, чтобы обо мне жена сказала: „Мой муж любил Бога“. Я говорю: „Очень высокая оценка, очень хорошо“. Ну, я читаю этот текст, я говорю: вот одна жена одного праведника. Приходит к Елисею и говорит: „Ты знаешь, что раб мой, твой, мой муж умер, а раб твой боялся Господа“. Братья и сестры, если жена скажет: „Мой муж боялся Господа“, я думаю, эта оценка очень высокая. мой муж боялся Господа. Или также, если муж о жене скажет, моя жена боялась Господа. Очень высокая. Братья и сестры, вот это высокая оценка. Раб твой боялся Господа. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Но, то есть праведники, богобоязненный человек, праведник. Братья и сестры, ему праведность не воспрепятствовала оставить громадные долги, за которые должны были рассчитываться его дети. Я вам скажу, время, в которое мы с вами живем, а особенно страна, в которой вы живете, братья и сестры, это страна долгов, должников и взаимодавцев. Так, да? Братья и сестры, и у нас тоже так. Я смотрю, что вот как-то или раньше разумнее были, или уже не знаю, не буду спешить с выводами. Но вот смотрю, некоторые вступают в брак, и им сразу подавай квартиру, машину, автомат, стиральную машину, холодильник и все остальное. А где же наберешься средств? И вынуждены занимать, в долги большие залазить. А потом не успело брачное торжество кончиться, в машину ударился. И за ту должен, и за эту должен. И кто его знает, что думать. Братья и сестры, время лукавое, в которое мы с вами живем. Время последнее. Время опасное. И здесь особенно надо просить мудрости у Бога, чтобы правильно нам жить и детей наших наставлять правильно жить. Библия говорит, кто стремится разбогатеть, не окажется ненаказанным и прочее, прочее. Везде отрицательные последствия, ужасные последствия. Поэтому жить по мере средств, также и брак устраивать по мере средств, и жизнь потом по мере средств. Устраивать ее, потихоньку, с Божьей помощью устраивать. Мы приобрели машинку-автомат уже когда у нас 10-й ребеночек родился. Такое было время, трудное было время, сложное было время. И сейчас оно тоже не гораздо лучше это время. И поэтому, братья и сестры, вот мы здесь сидящие отцы. Не похожи мы на этого праведника? Богобоязненного человека. Не в ужасных ли мы долгах? Если это слово сильно страшно, не в больших ли долгах мы сегодня? И кто будет рассчитываться за эти долги? Церковь, в которой я, кроме своей церкви, я еще в одной церкви совершаю вечерю Господню. Служителя нет там. Приезжаю, брат один подходит. Я хочу с вами поговорить еще до собрания. Хорошо, давай поговорим. Побеседовали с ним, он говорит, что вы мне посоветуете? Вот нам с Краснодара пришла открытка с Минздрава, предлагают операцию на сердце сделать ему. А он говорит, а мы с женой говорили, платить очень много, дорогая операция, клапан, по-моему, поменять надо. Он говорит, мы с женой решили, если нам бесплатно предложат, согласимся. И вот открытка пришла, бесплатно предлагает, как многодетная семья, операцию на сердце мужу, отцу. И они запереживали, он за советом. Я ему говорю, я тебе советую с тем клапаном, который Бог тебе дал, жить. Братья и сестры, бывает трудно советы давать. А как вот? Это судьбоносные вопросы, жизненные вопросы. А служителям приходится давать, давать. Я был уверен, что совет даю правильный. Почему он говорит, вы уверены, что так надо? Я уверен. Я говорю, я сам инвалид второй группы по сердцу. С 8 лет я заболел, на севере мы жили. Из-за меня родители уехали. Полгода я в Салехарде, в больнице провел с мамой моей, смаялась она со мной там. Так я стал ревматиком, сложно комбинированный порок сердца и так далее. Мне много раз предлагали операцию. Даже, братья и сестры, в прошлый раз, я 3 года назад в с Пакини, с Николаем Степановичем мы проводили очищение. Ну и беседы все время были. И народ узнал, что у меня сердце больное. А там много медиков. Кардиологический центр там у них такой, и много медиков, члены церкви, молодые некоторые. Они говорят, мы хотим ваше сердце отснять. Как-то меня вечерком повезли, уже там вечером никого не было. Они отсняли на диск мое сердце, и, видно, на другой день показали. А им их преподаватели говорят, вы вашего пастора привезите завтра, мы сами отснимем, вы что-то там не так сделали. Они ко мне, давайте, я ни в коем случае, хватит, я же у вас там был, сколько, мол, я приехал, что сюда, лежать под вашим этим. Ну, убедили они меня, привезли все равно, меня педагоги их отсняли и говорят, еще мы такого негодного сердца не встречали. Они мне на экране показывают, смотрите, вот клапан должен в одну сторону качать, а в другую закрывать. То есть только в одну сторону. Он, смотрите, вот ваш клапан. Он и туда качает, и назад. То есть он и вашим, и нашим работает. И говорит, примерно он в два раза больше работает. Если вы проживете 60 лет, значит это 120 лет ваш клапан отработал уже. И вас срочно надо менять. И они говорят, мы спонсора найдем, все, давайте мы ему клапан заменим. Нет, простите меня, извините, я с этим клапаном буду жить. Братья и сестры, и поэтому я, имея опыт личный, я ему говорю, живи с этим клапаном, это мой совет. А там, как ты поступишь, это твое дело. Что вы думаете, на следующий месяц я приезжаю вечерю совершать опять в эту церковь, опять он ко мне, опять ко мне. Ну, бывают такие члены, они донимают своих служителей, все у них проблемы, и бедный служитель уже, бывает, избегает их. Ну, это второй раз я еще к нему. Я что? Он говорит, еще я хочу с вами поговорить. У вас не найдется там церкви? А у нас церковь 155 членов. Он говорит, у вас все же большая церковь. Не найдется в церкви человека, который бы мне занял большую сумму? Я говорю, какую сумму? Он говорит, ну, 1030 рублей. Я, нет, у нас такого человека нету. Он сразу планку пониже, ну, 20 тысяч. Я говорю, 20 тысяч не найдется. Я говорю, а что ты хотел? Он говорит, да тут один старик продает пасеку. Я хотел, у меня уже шестеро детей у него тогда было. Говорит, трудно, сильно в школу, четверо идут. Я хотел пасеку еще заняться пасекой, кроме работы пасекой. Я говорю, слушай, а ты не помнишь наш прошлый разговор? Он говорит, помню, но не знаю, к чему вы. Я говорю, а вот, например, я тебе постараюсь, найду человека, который тебе займет 20 или 30 тысяч, чтобы ты пасеку взял целиком у этого старика, ты погрузишь ее, приедешь домой, будешь разгружать эти улики, и у тебя заклинит клапан. И все, мы тебя похороним. Кто будет отдавать за пасеку? Он на меня смотрит удивленно, потом заулыбался, говорит, я все понял, все понял. Братья и сестры, вот так вот бывает. И пасеку, и машину хорошую, или дом, или еще что-то. Загорелось, не потушишь. Давай и все. Не задумаясь, какие завтра будут последствия. Как завтра? Братья и сестры, вот одно назначение. Не неверующий, праведник, богобоязненный человек, но залез в такие долги при жизни, что пришли детей забирать в рабство. И мы видим, что эта женщина в ужас приходит, прибегает к человеку Божию, и Елисей даже, братья и сестры, он сразу не нашелся. Смотрите, как написано. «И сказал Елисей, что мне сделать тебе? Как тебе помочь?» И потом Бог выручает. Говорит, что у тебя есть дома? Ничего, кроме елея. Иди, набери сосудов, полный отставляй и так далее. Сделала опять к Елисею. Что дальше? А дальше продай, отдай долги, на остальное будешь жить. Братья и сестры, вот нормальная жизнь. Вот нормальная жизнь. Когда мы из того, что у нас есть, поэтому живем, как в мире говорят, протягивают ножки по одежке. Вот это нормально. Сразу царями или президентами не станем, богачами не станем. По мере того, как Бог дает сегодня, быть довольным сегодня, что есть. А завтрашний день он о себе побеспокоится. Следующий пример я нахожу в первой книге царств. Вторая глава. Первая книга царств. Вторая глава. 31, 32, 33 текст. Братья и сестры, во всех трех стихах назначение, которое собрал священник, братья и сестры, Божий человек. Я бы сказал, неплохой священник. Читаю первое царство, вторая глава с 31 стиха. Бог через человека Божия говорит ему, Илии, священнику Илию, вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю. И не будет в доме твоем старца во все дни. Опять подчеркивает Бог. Я не отрешу тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. Братья и сестры, вот другое назначение. Священник, отец семейства, назначил своему потомству короткую жизнь. Я думаю, никто из нас, отцов и матерей, сидящих здесь, не пожелал бы, чтобы наши дети дожили до 30-35 лет и умирали. Дожили до 30-35 лет и умирали. Думаю, что никто бы этого не пожелал. Братья и сестры, это ужасное назначение. Как вы знаете, за что такое строгое от Бога наказание на это семейство? Братья и сестры, это семейный вопрос. За что, братья? Да, братья и сестры, первая книга Царств, третья глава, это же страничка. Третья глава, 13 стих. Уже через Самуилу Бог говорит. А потом Самуил ему передал Илию. «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их». Братья и сестры, как у нас с вами в этой области? Что значит обуздать? У вас в Америке лошадей любят, американцы коренные. Я думаю, вы-то не любите, вы машины больше, чем лошадей. Вот. Лошадей мы и там видели, ездили и так далее. Братья и сестры. Но слово обуздать, я думаю, знают и братья, и сестры. Обуздать – это одеть уздечку и направлять. Куда я хочу, туда еду. Вправо, вправо, влево, влево. Вы представляете, ехать на коне необузданном. Это только за гриву держаться, куда он пойдет, туда. Или ложиться на шею, так его голову поворачивать, поворачивать, если спокойный конь. Вообще, даже в разум не помещает, как это можно. На коне только, если уздечка. Братья и сестры, Бог слово здесь говорит, за то, что не обуздывал, не обуздывал. Братья и сестры, сколько сегодня сыновей и дочерей необузданных, которые делают, что хотят, и родители кажутся бессильны. Я считаю, это ненормально, ненормально. И успокаиваться при таких ситуациях ни в коем случае нельзя. Я сюда летел на самолете. Рядом со мной муж с женой и ребеночек у них. Что этот ребенок вытворял над ними, я, наверное, еще в жизни такой. Или то, что я рядом оказался, друзья. И бьет родителей. И хоть бы они ему, да нет, да нельзя, да еще что-то. А он их и бьет, и капризничает, я хочу, и все, и все, и все. Ни мать, ни отца ничего не понимает. Братья и сестры. Мы ответственны. За мое неправильное отношение к сыну или к дочери Бог может все потомство наказать. Все потомство наказать. Я как-то приехал, вечерю привез старицы там, поселок. А ее родственники неверующие спрашивают. Говорят, вот у нас сосед умер 40 лет. Замечательный человек, очень хороший человек. Скажите, почему он умер в 40 лет? Я не знаю почему, трудный вы мне вопрос задаете. Я говорю, если, может быть, он из рода Илия, священника, то они в средних летах будут умирать. Даже, братья и сестры, я понимаю сейчас, если это потомство продолжилось до наших дней, в какой стране они живут, я не знаю, но если потомки его живы, они и сейчас умирают в средних летах. Вы с этим согласны или нет? Бог говорит, навек. Навек. За что? За то, что не обуздывал отец. Братья и сестры, сегодня есть, что матери не обуздывают, есть отцы не обуздывают, есть вместе попускают. Я понимаю, обуздать это и словом можно, но если не помогает и розгой. И розгой. Невзирая даже на то, как на это смотрит государство. Братья и сестры, когда у нас появились первые наметки на то, что Дума размышляет о том, чтобы физическое наказание отменить, мы в Совете Церкви на расширенном совещании пополнили наш устав, что мы оставляем физическое наказание умеренно, согласно Священному Писанию. Какой закон их будет, пусть они его издают, но это оставляем. Это одна из мер воздействия на человека, чтобы его обуздывать. Только бывает так, друзья. Мать говорит, ну вот подожди, отец придет, он вам даст. И ждут отца, как милиционера с работы. А бывает по-другому. Вот Александр Чмых здесь был, пресвитер Курганинской церкви, он рассказывает. Мы с ним часто вместе в служении были. Он рассказывает, говорит, у нас мама только наказывала нас. А отец никогда нас не наказывал. А мы же, говорит, хитрющие дети такие. Мать наказывает, а мы к отцу. А отец нас обхватит, а мать хворостиной, а мы крутимся вокруг него. А он же говорит, Вера, Вера, ну это ж наши дети, ну это ж наши дети, ну нельзя. А мы, говорит, крутимся, мать бегает за нами, наказывает, наказывает. Вот. А отец ее увещевает, Вера, Вера, нельзя. Моя жена выросла в семье, она говорит, нас мать наказывала. Но наказывала, теща у меня швея, вот тот сантиметр, помните такой, клеенчатый, 1,5-метровый. Вот этим сантиметром наказывала. Я, да что ж этим сантиметром, и пыль с одежды не выбьешь. Она говорит, а отца мы боялись, отец нам, говорит, пояса давал, отца мы боялись. Братья и сестры, обуздывать, это надо, чтобы и мать, и отца боялись. И что сказал отец, слово матери или слово отца должно быть законом. Да, надо начинать с самого маленького, еще вот с такого, друзья. И уже учить его послушание, покорности, чтобы не навлечь ужасные последствия или ужасное назначение. Братья и сестры, 4 книга Царств, 3. Пусть Господь поможет нам, отцам и матерям, обуздывать наших детей. 4 Царств, 5 глава, с 25 по 27 стих. 4 Царств, 5 глава, с 25 по 27 до конца. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, «Откуда Гиезий?» И сказал он, «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды? Или масличные деревья и виноградники? И мелкий или крупный скот и рабов или рабынь? Пусть же проказа Неиманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый, от проказы, как снег. Братья и сестры, вот третье назначение, к которое вижу в Священном Писании. Ужасное назначение. Гиезий, слуга человека Божия, человек, который видел чудеса, который Бога знал не понаслышке. Он видел действия Божие. И прельстило его это земное, материальное. И так прельстило, что на все потомство свое заработал проказу. Братья и сестры, проказа вообще это ужасная болезнь. Ужасная болезнь. В нашем крае есть лепрозорие. Вы знаете, однажды после одного общения для семейных в Краснодаре подходят ко мне некоторые родители и говорят: вы побеседуйте с нашими служителями. Я: что такое? Они говорят: вот наша молодежь ездит, благовествует лепрозорие. А потом приезжает, и некоторые, вот две матери ко мне подходят и говорят, некоторые, вот мы смотрим, они прежде чем спать ложиться, рубашку снял сын и на свет смотрит. А мать слезами обливается. То есть, если проказа, друзья, сразу светлые пятна. И вот он пришел, снял рубашку и смотрит на свет. Мать говорит: надо же что-то сделать, или туда пусть только ответственные ездят, или еще как-то. Потому что идут они благовествовать, там прямо городок, друзья. Есть, которым вообще не пускают категорически, есть, которым пускают. Они даже между собой там женятся. Дети у них рождаются. Дети, как правило, рождаются нормальными. Но все равно их отдельно там интернат для детей, отдельно и учатся, они там живут. Впоследствии оно проявляется. Братья и сестры, это ужасно, проказа. Но мы скажем, мы не прокаженные. У нас такого, братья и сестры, а я о другой проказе. О другой проказе. Если отец не читает Библию, разве это не проказа? Если мать не читает Библию, разве не проказа? Если не молимся в церкви, вот молчуны, как глухонемые дети, разве это не проказа? Если не делаем добро, не посещаем больных, не помогаем нуждающимся, разве это не проказа? Если не свидетельствуем о Боге? Братья и сестры, все можно назвать проказой. Пропускать собрание. Опаздывать на собрание. Братья и сестры, это ужасная проказа. Вот я вчера немножко останавливался над этим. Вы знаете, это проказа, которая потомству передает. Я вам расскажу один пример. Одна сестра-старица у нас была. И вы знаете, вот как будто часы по ней можно проверять. 15 минут 10-го, а у нас 9 час собрания утром, она приходит на собрание. Побеседуешь с ней, поувещеваешь, исправляется бабулечка, да вроде покорная. Раз, два-три собрания вовремя, потом опять. Дочь ее, член церкви. Дочь примерно на 2-3 года моложе меня. Наша молодежь, одна наша, прошлых, старая молодежь. Дочь ее, смотрю, тоже опаздывает. И тоже примерно. Дочь на велосипеде ездит на собрание. А мы вот так сидим, вот тут у нас хор, здесь братья, проповедники, служитель. А дверь, и у нас прямо на тротуар. Дверь против калитки и тротуар. Вот я смотрю, 15 минут сижу, смотрю. Колесо переднее показалось велосипеда. Сестра Люба едет на собрание. Братья и сестры, это второе поколение. Что вы думаете, у этой сестры люди, любят дети, и уже члены церкви, и вот замуж дочь выходит, за хорошего брата выходит замуж, а у меня переживание, как будет? Братья и сестры, как вы думаете? Проказа, братья и сестры, я другого слова не нахожу. Проказа, они уже на машине ездят на собрание, внуки. Мы же все лучше и лучше живем, так же, братья и сестры? Все потихоньку лучше и лучше же. На собрании на машине. А у нас перед молитвенным домом щебнем отсыпано. Щебень знаете, да? Щебнем отсыпана площадка. И вот идет проповедь первая. Или бывает молитва уже. Я слышу шуршание. А потихоньку не подъедешь. Шуршание камней едут наши. Едут наши. Вот. Она оттуда в дверь, а он боковая дверь, и тут хор. Вот на ходу чуб причесывает, раз сюда заскочил, все. Недавно иду на собрание, они без 15 уже на месте. Вы знаете, сердце радуется, все же исправляются. Однажды я с этой семьи иду, я 8 часов провел в этой семье, с мамой, с дочерью беседовал. Вы знаете, друзья, иду, а гудок с завода, люди идут с завода, а я так мысленно: Господи, я сегодня добросовестно отработал 8 часов. Уставший, вымотанный, иду, беседа. Ну, не за опоздание вообще, братья и сестры. Были вопросы, братья и сестры, ужасная проказа. Есть как будто, я некоторым советую, переведите часы на 15 минут и забудьте. Некоторые слушают меня, но наполовину. Переводят, а потом высчитывают. Еще 15 минут. И пользы никакой. Один брат у нас, машина у него, и вот опаздывает. И все ему, светофоры мешают, милиция мешает. Первый снег выпал, мешает. Всегда причины. Но мы ни в чем не так не изобретательны, как в оправдании самого себя. Вы знаете, подхожу я к молитвенному дому без 15, и он мне навстречу. И улыбается. Я говорю: приветствую, а что ты улыбаешься? Он молчит. Я на себя посмотрел, вроде в порядке все. Не пойму, почему он улыбается. А он велосипед держит за руль. Я ему говорю: что, машину продал? Он кивает, улыбается: машину продал. Я: слава Богу, научишься на велосипеде не опаздывать, Бог машину пошлет тебе. Сейчас машина у него, микроавтобус. Братья и сестры, проказа. Проказа. Некоторым действительно, если вы на машине опаздываете, продавайте, пешком добирайтесь сюда. Научитесь не опаздывать, тогда Бог машину пошлет. Братья и сестры, я вам говорю, что эта проказа передается на потомство. Дети же видят, они же знают, они все замечают. Они замечают то, о чем мы даже никогда не подумаем. И вот такая проказа, можно такую проказу передать потомству. И в одно поколение, и в другое, в третье. Я последнее ужасное назначение читаю, мы перейдем все же к добрым назначениям. Братья и сестры, это 4 книга Царства, это же только 10 глава. Я прочитаю 1, 6 и 7 стих. Хотя можно будет с 1 по 6 читать, но мы только начало и... У Ахава было 70 сыновей в Самарии. И написал Иуи письма и послал в Самарию к начальникам Изриельским, старейшин и воспитателей детей Ахавовых. И написал он к ним письмо во второй раз такое: «Если вы мои и слову моему повинуетесь, то возьмите головы сыновей государя своего и придите ко мне завтра в это время в Изриэль». Царских же сыновей было 70 человек. Воспитывали их знатнейшие в городе. Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их 70 человек и положили головы в корзины и послали к нему в Израиль. Братья и сестры, вот что назначили родители своим детям. Если бы мне сказали самого негодного человека в Библии, я, наверное, назвал бы Ахава. Самую негодную женщину я бы, наверное, назвал и Изавель. Братья и сестры, это были муж и жена, царь и царица. Было много детей, по-видимому, много жен, было много детей. Только за сыновей написано 70. Как родители, они, по-видимому, были неплохие родители, друзья. Ну вот смотрите, 70 сыновей, и Библия говорит, воспитывали их знатнейшие люди в городе. То есть они побеспокоились об образовании своих сыновей. Братья и сестры, а что они своей жизнью собрали имение? Это как раз отсекли головы всем, сложили в корзины, как овощи какие-то или фрукты, и принесли к военачальнику. Вот ужасное последствие, ужасное назначение. Братья и сестры, что мы назначаем своим детям? Рассчитываться за долги? Или... короткую жизнь, или проказу, или, может быть, смерть. Я вам скажу, что это, братья и сестры, вот не только эти тексты. Любое в Священном Писании описание какой-то семьи, если вы знаете, любое, если хоть немножко есть подробности, можно увидеть, что назначили дети, родители своим детям. Библия говорит, не дети собирают имение для родителей, но родители для детей. Что назначили? Братья и сестры, хоть Давид, что назначил, хоть Анна, мать Самуила. Прекрасный ребенок, прекрасная личность. Потому что мать была кроткая. Мать молится, а священник ей говорит, пойди вытрезись от вина. Сестры, если бы вам сегодня служитель в доме молитвы сказал подобные слова, как бы вы отреагировали? А я скажу как. Не простили бы ни в сём веке, ни в будущем. Сказали, в дом молитвы пришла со своим горем, и здесь нет понимания. Братья и сестры, Анна плачет. Говорит, нет, я женщина скорбящая. Иди, даст тебе Бог Израиль то, что ты просила. Братья и сестры, смиряться, правильно жить, правильно поступать. Соберем детям своим доброе имение. А если по-своему, своевольно, как думаю, как считаю, попала серебряная жила, не упустить, как Гиези, из-за материального потерял благословение и проказу не только для себя, сам весь вышел белый, и все потомство его на все века прокаженное. Это ужасно. Братья и сестры, в Священном Писании есть и положительные. Я читаю книга «Числа». Добрые, прекрасные примеры в Священном Писании все же нахожу. «Числа», 25 глава. С 11 по 13 стих. «Числа», 25 глава, с 11 по 13 стих. «Финеес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою, Бог говорит, от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира. И будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного». За то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. Братья и сестры, какой прекрасный пример. Ситуация тяжелая в израильском народе. Уже перед обетованной землей, на полях Моавитских, стоят они долгое время, и народ стал блудодействовать. И в открытую стали блудодействовать. И так один из начальников Израилевых ведет мадианитянку. В дом. А тут плачут Моисей. Начальники плачут, молятся. Молятся. И мы видим, Финеас встает, заходит за ними в спальню и поражает обоих копьем. Братья и сестры, это Бог оценил как ревность по Боге. То есть поражение для израильского народа назначено. Но встал человек, который возревновал по Боге. И Бог благословляет его и все потомство. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира. И будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного. За то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилю. Братья и сестры, смотрите, какое благословение. Завет мира Бог дает. Я до конца этого не понимаю. Я понимаю, что это доброе. Завет мира – это с Богом мир. Я, другими словами, это спасение. Всему потомству Бог обещает спасение за верность отца их. И еще... И будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своему, заступил сынов Израилевых. Братья и сестры, как ревнуем мы? Показываем ли нашим детям ревность по Боге? Это и в отношении к Священному Писанию. Это отношение к собранию, отношение к служению. Одна девочка у нас в христианском лагере как-то подходит ко мне и говорит: «Дядя Миша, как бы я хотела, чтобы мой папа проповедовал». Вы знаете, у меня аж слезы навернулись. Я знаю ее папу, хороший брат, но не проповедует. Всегда он около дверей сидит, всегда он один из последних приходит, и все. А у девочки желание, чтобы папа тоже проповедовал, чтобы мама пела в хоре, чтобы служили, трудились для Господа. Братья и сестры, ревность по Боге благословением послужила для всего потомства Финиеса. Я понимаю, сейчас его потомки, они благословенны, они с Богом, они дети Божии, они священники. Потому что так сказал Бог. Поэтому хотелось бы, чтобы нашим сыновьям и дочерям мы ревность по Боге показывали. Чтобы дети видели, что папа любит Бога, мама любит Бога. Чтобы ревность по служению, ревность по труду. Да благословит нас в этом Господь. Книга Судей, 1 глава, 15 стих. Судьи, 1 глава, 15 стих. Братья и сестры, может быть, среди нас такие есть, у которых уже дети выросли, которых надо уже женить или замуж выдавать. Я читаю. 14 и 15 прочитаю. Когда надлежало ей идти, Гофаниил научил ее просить у отца ее поле. И она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» Ахса сказала ему: «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. Братья и сестры, Халева помните, да? Мужественного человека, верного Богу, который двое, Иисус Навин и Халев, вошли в обетованную землю. Даже Моисей, Аарон не вошли. А Иисус Навин и Халев вошли. За мужество отца, за верность, Бог благословляет его потомство. Вот пришло время дочери идти замуж. Муж ее, будущий жених, Гофаниил, научил ее просить у отца. Есть такие находчивые женихи, научат невесту просить у отца. Братья и сестры, неплохо, неплохо, когда они заботятся о том, чтобы было с чего начать. И не каким-то путем, а просить, это всегда благородно. А сестрам мой совет здесь: учитесь просить со ослов вставать, сослика своего. Мы все по жизни на своих ослах скачем, только по размерам ослы разные. Каждый на своем осле. Ну вот, чтобы получить благословение, надо с ослика спуститься. От своих понятий, братья и сестры, встать может на колени и попросить. Но ближе, братья и сестры, идет дочь замуж. И отца просит: «Дай мне благословение. Ты дал мне поле, дал приданное. Отдай мне источники верхние, источники нижние». Буквально, братья и сестры, это поле и с севера, и с юга омывалось источниками. И Гофаниил, разумный человек, он впоследствии судья был, он, видно, понял, что без воды, как и у вас здесь в Калифорнии, без воды толку нет, жизни не будет. Везде все выгоревшее. Он говорит: «Просил отца источники». И она просит источники верхние и нижние. Братья и сестры, в переносном смысле источники верхние, я понимаю, это духовное благословение. Вот передать веру живую. Вы помните, как о Тимофее написано? Павел говорит: «Вера, которая в матери твоей, Лаиде, бабке твоей Лаиде, и матери твоей, Евнике, я уверен, что она и в тебе». Братья и сестры, вот духовные благословения, верхние благословения, духовные. А нижние благословения, я понимаю, материальные. Да, мы должны беспокоиться. Где будут жить наши сыновья, где они жить наши дочери будут? Мы должны о нижних беспокоиться и думать об этом. Не только, не только. Я знаю, один друг у меня там был по России, он сейчас в Америке. И вообще знаться не хочет сейчас. Он тогда переживал. Говорит:
Ой-ой-ой, у меня дочери рождается. Где ж я наберу им шифонеров и приданого? А я ему тогда еще говорил, я еще был не женатый, друзья, он уже женатый был. Я говорю, ты перед Богом верно ходи, Бог тебе поможет. Братья и сестры, скажу вам, что в том, как будут наши дети жить, мы с вами ответственны сейчас. Источники верхние и источники нижние мы должны, отцы и матери, дать нашим детям. Не рассчитывать на то, что государство дает. Братья и сестры, мы должны побеспокоиться об этом. Как вы это сделаете? Но прежде всего, святой богобоязненной жизнью, верностью Бога, Богу, Бог будет благословлять наше потомство. Как Финиеса, как потомство Халева Бог благословил, братья и сестры, благословит и нас с вами. Пусть только Господь поможет нам понять эту истину, что не дети собирают имение для родителей, а родители для детей. И имение духовное прежде всего, а потом и материальное. Братья и сестры, последний текст. Нет, не последний, предпоследний. Вы меня простите, уже, ну мы идем уже к концу, не переживайте. Книга Бытия, 33 глава. Я читаю за Иакова. Бытие, 33 глава, 11 стих. Иаков идет навстречу своим братом Исаву, переживает и прочее. В эту ночь Бог имя его переменил уже на Израиля. И вот он встречается с Исавом и говорит, Бытие 33:11, «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все, и упросил его, и тот взял». Братья и сестры, вот какая моя мысль. Если мы будем свято, праведно жить на этой земле, мы не только благословение для своих сыновей и дочерей приобретем, мы даже для своих близких приобретем благословение. Для братьев и сестер. Как вот здесь Иаков для Исава. И говорит, прими благословение мое, которое я принес тебе. Прими благословение мое, которое я принес тебе. Братья и сестры, жить так, чтобы благословением быть не только для своих самых близких, для чад своих, но и для своих братьев и сестер. Это прекрасное состояние, прекрасное положение. Последний текст читать не буду, если кто записывает. Евреям 11 глава, 31 стих. Братья и сестры, в книге «Послание к евреям» в 11 главе описывается о вере праведников. Там в основном мужчина, там две женщины. Сестры, вы не помните, кто там встречается? Веру кого подчеркиваю? Раав и Сара. Братья и сестры, я на Раав хочу обратить внимание. Вы помните, кто была эта женщина? И я удивляюсь. Я не спорил с некоторым богословом. Я не сразу соглашаюсь со всем. Я говорю, это не та, что в родословие вошла. Та, братья и сестры. Это Тарав. Просто мне в ум не входил, не вкладывалось, что может быть язычница ужасная в родословную Иисуса Христа войти. Братья и сестры, но ее вера, через ее веру, давайте перечислим, кто спасся. Отец, мать, прямо так и написано. Отец, мать, братья и сестры ее, и все родство ее. Все родство, братья и сестры. Вот это для меня удивление, я не представляю какое. Все родство спасено было только через веру этой женщины. Вот какое назначение. Спасение всему своему роду, и отцу, и матери. За что? За что такое расположение от Бога к ней? За живую веру. Живую веру. Как Христос говорит, я и в Израиле не нашел такой веры. Братья и сестры, это утешение тем, кто, может быть, поздно пришел к Богу. Вот сидит здесь на нашем богослужении, которые с мира недавно пришли. И, может быть, дети уже взрослые. Братья и сестры, есть надежда. При вере нашей, уповании на Господа, Бог может милость оказать всему нашему потомству, всем родственникам. Это зависит от нас с вами. Дорогие братья и сестры, мы с вами беседовали на тему назначения. Мы читали в книге «Исфирь» о том, что постами, молитвами, жизнью они назначают для себя и для детей своих в дни пощения и вопли. Мы рассматривали, что Бог нам назначил. Бог назначил нам с вами жизнь на земле, которая исчисляется в днях. Бог назначил нам время и пределы нашего обитания. Бог назначил, чтобы мы Его славили. Поименно каждого знает Бог и желает от нас славы. Братья и сестры, как отцы и матери, мы своим детям тоже назначаем. Как нам Отец Небесный назначил, мы тоже детям назначаем. Но что назначаем? Пусть Господь поможет, чтобы мы посмотрели, проверили свою жизнь. Что мы назначаем? Может быть, непослушанием Богу, противлением назначаем детям такое же. Некоторые родители не задумываются, в церкви скандалят, всегда они в ссоре, всегда натяжки какие-то. Они не задумываются, что они детям это собирают. И дети будут еще хуже, еще хуже. Братья и сестры, или назначаем рассчитываться за наши долги неразумными своими, алчными такими вот стремлениями все иметь, лучше иметь, богаче и так далее. Некоторые рассчитываться детям назначают за эти ужасные долги, за то, что он поживет сейчас вольготно, будет рассчитываться сын или дочь. Некоторые назначают короткую жизнь. Некоторые проказу какую-то назначают. Потомству своему проказу назначают, братья и сестры. И виды проказа – это самое большое количество всякой проказы. Братья и сестры, а некоторые назначают просто смерть своим детям, да и все. Братья и сестры, мы с вами рассматривали и положительные, видим, стяжания. Положительное, доброе назначение. Мир с Богом для всего потомства и священство вечное за ревность по Боге. Ревность к Богу, друзья, Бог очень высоко ценит. Пусть Господь поможет, чтобы у нас с вами ревность к Богу была очень высокая, друзья. Это зависит от нас с вами. Как мы будем? Или ревность по материальному, целыми днями работать. Ушел, дети спят еще. Пришел, они спят уже. И так каждый день. И выросли, а потом плачут родители. А потом ищут причину, почему, где это. А потому что серебряная жила открылась. И по-моему, жизни другой быть не может. Братья, это все ненормальный образ жизни. Нам надо с вами строить жизнь согласно Священному Писанию. Что прежде всего искать Бога, искать Царство Божие, правду Его. А это все приложится. И работу такую, чтобы ты не чрезмерно был занят, чтобы собрание не оставлял, чтобы молился Богу, служил Богу, трудился, ревновал. Дорогие братья и сестры, ревность по Боге пусть увидят наши сыновья и дочери. Пусть они, когда подрастут, и даже если не подойдут к нам, как Ахса, и не спросят, не скажут, дай мне благословение. Братья и сестры, может быть, не подойдут. Но мы у них в глазах прочитаем эту просьбу. Дай мне благословение. А кто-то вместо благословения проклятие даст. Братья и сестры, и такие есть. Когда вместо благословения для своих сыновей проклятием приготовили. Своей нечистой жизнью, порочной жизнью, скверной жизнью. Братья и сестры, можно не только для детей своих собрать доброе. Священное Писание повествует. А даже для своих братьев, сестер. И даже для отцов и матерей, для всего родства, через святую веру, твердое упование на Господа, доверие Богу, детское вот такое доверие. Бог не взирает на личное, на твое прошлое. Бог омывает кровью своей и чудеса совершает. И об этом записано в Священном Писании. Мы с вами читали и слышали. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться Господу. Пусть Господь поможет мне и вам жить так, чтобы собрать доброе назначение своим детям, своему потомству, своему родству. Об этом будем и молиться, просить Господа, и стараться жить так, чтобы собрать благословение чтобы мы могли сказать, как Иаков, «Прими благословение мое, которое я принес тебе». Братья и сестры, какие прекрасные слова. Брату, озлобленному брату, говорит Иаков. Пусть Господь поможет, чтобы мы, если не скажем, то так в жизни у нас было. Сыновьям и дочерям, братьям и сестрам могли бы мы предложить благословение, которое мы получили от Господа. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.